Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, Христос воскресе! Эфир наш продолжается. Сегодня у нас в гостях вновь Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии. Ну, я думаю, что вот ваш приход очень даже в данный момент нам нужен, потому что действительно наступает летнее время, и наступает пора паломничеств, и люди будут уезжать. И я думаю, что человеку всегда, опытному человеку, есть всегда чем поделиться, так скажем, да? Поэтому будем говорить сегодня о паломничестве, будем говорить сегодня о преподобной мученице Елизавете Федоровне. Я знаю, что для вас эта святая как-то особенно важна.
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие слушатели! Да, действительно, преподобная мученица Елизавета – это мое открытие. И я очень люблю этот маршрут, который связан с посещением святых мест. Ну и надеюсь, что сегодня мы действительно еще раз и об этом поговорим. Маршрут необыкновенный. И вы знаете, когда мы туда ездим, я всегда обращаюсь к людям, чтобы они немножко остановились в этой суете своей житейской и вообще осознали, на каком месте мы находимся. Потому что сначала путь идет в напольную школу Алапаевск. Это последнее жизненное прибежище. Ну, многие, наверное, знают, что не только преподобная мученица Елизавета Иннокене Варвары, но там еще было 5 князей императорской крови. Так вот, напольная школа.
Почему она так называется?
Напольная школа, знаете, ей ровно 100 лет. Такие школы строились еще
не очень много
во время царствования Николая Александровича. И вот удивительное дело, что сейчас сохранились только те школы, здания, в которых находится школа. То есть вот по предназначению, они живы, эти здания. Как только эти здания отдавали в какие-то другие учреждения, их практически нет. Так вот, почему напольная? Потому что она была выстроена, ну, на окраине города Алапаевска, и за этой школой уже было поле. Вот просто чистое поле. У поля. И напольная школа, она так и осталась. И удивительно даже просто посетить эту школу, потому что там практически ничего не было изменено вот за эти 100 лет. И посмотреть вообще, как строили эти школы. Какой огромный, просторный, широкий коридор, какие огромные, высокие окна. Как это вот все делалось основательно на века. И эта школа, она стала вот последним жизненным прибежищем. И очень интересно вообще, как они вели себя. Вот эти последние свои дни. Их поведение, чем они занимались, как они взаимодействовали друг с другом, как они взаимодействовали с охраной, ну и так далее. И вот даже, знаете, вот этот один кусочек, вот напольная школа, он так может много дать пытливому уму, ищущему уму и тому человеку, который хочет укрепиться в вере. Ну, вот знаете, можно просто на этом и остановиться, потому что там, ну, неисчерпаемый кладезь вот это, вообще всевозможные премудрости. И, конечно, узнавать об этих днях последних жизни этих величайших людей не только интересно, но и поучительно. Вот это первая остановка этого маршрута, удивительная. И, конечно, там, ну, люди соприкасаются с такой святыней. Вот она здесь жила, вот здесь она спала, вот здесь она молилась. Вот на этом участке они, понимаете, ко всему, к чему прикасалась святая Елизавета, она все преображала. Вот знаете, вот просто как будто бы вот ее руки и все делали цветущий сад. И, конечно, они вот этот двор, который принадлежал школе, они тут же убрали. Они тут же привели его в порядок, они все там складировали, и они разбили там огород, понимаете, навели чистоту, навели порядок, и, конечно, жителям это было интересно, они ходили постоянно, заглядывали в щелочки в заборе, и, как утверждают те свидетели этих дней, что они никогда ни до и ни после не видели таких красивых людей, как они. Mm-hmm. Вот эта школа. Ну, потом трагические события, ужасные события, что в ночь на 18 июля 18 года все они были живыми сброшены в шахту под Алапаевском. И сейчас, слава богу, это место найдено, определено. И, ну, как у нас на Руси всегда бывает, что... Ну, самым, наверное, правильным действием является строительство или храма на этом месте, или поклонного креста, или монастыря. Но в данном случае на этом месте сейчас существует мужской монастырь в честь новомучеников-исповедников российских. И там еще до прославления, до 1992 года, была заложена часовня. И когда... святая преподобная мученица Елизавета была канонизирована, вот с этого времени там начали проводить службы в этой часовне. А потом был выстроен братский корпус и храм на этом месте. Но это отдельная тема. Это такое место, где, ну вот представляете, мужество этих людей, они засвидетельствовали свою любовь к Богу не только всей своей жизнью, но они засвидетельствовали любовь к Богу своей смертью, жестокой, мученической, потому что, ну, сбрасывали их живыми туда, и, конечно, они умирали от многочисленных ранений, переломов, от жажды, от голода, от холода и так далее. То есть смерть, безусловно, мучительная. А следующий пункт этой паломнической поездки – церковь святой великомученицы Екатерины. И знаете, это тоже такой пункт, о котором можно рассказывать бесконечно, потому что Екатерининская церковь – это кладбищенская церковь. И она тоже со времени своего освящения не закрывалась. И кто бы туда ни заходил, все… хором говорят, совершенно особый храм. Но он отличается от наших новых храмов, потому что действительно там молитва, она не прекращалась. И мы сами вот приезжаем, и мы свидетели тому, и отпевают, и ну, исполняют все требы в этом храме. И еще удивительно то, что там действительно можно посмотреть вот все интерьеры храма, которые украшали эти здания 100 лет назад, потому что все равно сейчас и иконы, и иконостасы, но они другие. А там можно прикоснуться вот к этой истории церковной. И удивительно еще то, что, понятно, она была единственная сохраненная церковь, и туда сносили и свозили все иконы, которые, видимо, прихожане могли как-то сберечь. И туда можно съездить даже вот просто посмотреть на эти иконы. Они, во-первых, удивительные, они абсолютно другие, и, конечно, они намоленные. И там есть чудотворный образ Пресвятой Богородицы, скоропослушницы. И у него тоже очень интересная и длинная история. Вот в этом храме все мученики, они пребывали ночью. И там была отслужена заупокойная вечерняя служба, там читалась псалтырь неусыпаемая. То есть вот так их вот провожали в последний их путь. И на следующий день из Свято-Троицкого храма, это еще один пункт посещения паломников, Свято-Троицкий храм. Оттуда крестный ход вышел рано утром в Екатерининскую церковь. И, подняв на рамена все гробы, а их было 8, они перенесли их в Свято-Троицкий собор. и там была заупокойная литургия совершена. Вот там их отпели. И это было тоже такое знаменательное событие для всего Алапаевска. Если в Екатерининской церкви люди не входили, естественно, в церковь и молились в церковной ограде, то в Свято-Троицком соборе людей было еще больше. Несмотря на такое непростое время, когда посещение церкви могло быть приговором, тем не менее, люди все равно собрались на это действие и проводили мучеников в последний путь. Следующий пункт – это склеп, потому что из Свято-Троицкого собора все тела были перенесены в склеп. Это такое небольшое хозяйственное было помещение церкви, а потом его освободили, очистили для этих 8 гробов. И сразу этот склеп был замурован. И там тела находились до июля 1919 года, когда снова...
Год.
Да, да, практически год, но без малого, когда белые части, они без боя сдали город Алапаевск, они были занятыми красными, и там новое событие, было принято решение о том, что гробы нужно вывести, и это сделал удивительный человек, игумен Серафим. Но это тоже отдельная история. То есть он практически всю свою жизнь посвятил Елизавете Федоровне. Он с ней познакомился во время ее паломнической поездки сюда, на Урал. Это был 1914 год, потом поддерживал с ней связь. И Елизавета Федоровна еще при жизни, уже понимая, что происходит в стране, она его попросила, чтобы ее при возможности, чтобы ее похоронили по-человечески, то есть по-христиански. Да? А еще в 1888 году, просто хочу напомнить слушателям, когда Елизавета Федоровна вместе со своим супругом Сергеем Александровичем была на Святой Земле в Гефсимании, они присутствовали на освящении храма в честь Марии Магдалины, которую царская семья, в частности Александр III и его братья, построили в честь своей матушки, горячо ими любимой, это Марии Александровны. И вот когда она была на освящении этого храма, ее настолько поразило все, что она видела, что она слышала, что она там делала, что она высказала такую мысль.
Елизавета Федоровна.
Да, что она хочет быть вот здесь похороненной. И через 33 года слова были пророческие. Через 33 года именно игумен Серафим...
Мне всегда кажется, что это несколько дерзко.
Знаете, мы... Когда вообще вот только входим в веру, что называется, такие новоначальные, я вот и по себе знаю, и читаю, да, люди дерзкие, потому что еще очень мало знают, понимают и дерзают по неведению.
Мне... И то же самое было с Елизаветой Федоровной?
Я думаю, да. Потому что вот она же была протестанткой.
Угу.
Вот и
где нет почитания вообще Божьей Матери, да?
Да.
Почитания икон, только Господь.
Поэтому, дерзаем, когда многих вещей не понимаем.
Угу. А скажите, как город Алапаевск освещается вот этими святынями? Вот в прошлом году я была в Верхотурье, и я видела детей верхотурских, которые были в монастыре, вот Свято-Николаевском монастыре, во всем вот этом комплексе, только единожды ребенку было, наверное, лет 10, другой помладше ребенок был, но они как бы всю жизнь прожили в этом городе, и у них совершенно, можно сказать, никакого представления нет о тех святынях вообще, с которыми они соприкасаются в своей жизни. И вот девочка рассказывала, что только единственный раз их учительница водила с классом на экскурсию в этот монастырь. Понимаете, меня это, конечно, очень-очень удивило. То есть как это действительно, здесь эта пословица, она очень верна, когда мы говорим, что сапожник бывает без сапог, да? То есть мы живем в таком месте и никак с ним не соприкасаемся. Вот как Алапаевск, вот вам что-то известно? Вообще, вот как этот город живет, как он чувствует вот эту святыню?
Судя по тому, как живет этот город и как развивается, и судя по тому, что, как еще при вот советской власти, вся администрация заехала в здания, которые принадлежали, ну, купцам, там, заводчикам, да, и ничего нового не построено, то, наверное, определенный вывод из этого можно извлечь. Такой заштатный, чисто внешний захудалый городок, но о внутренней жизни я не дерзну говорить этого города, потому что я не участница его, но судя по рассказам сестры Милосердия Татьяны Васильевны, которая всегда так любезно нас принимает и рассказывает о том, что происходило в этой напольной школе, все равно ростки там есть, потому что там есть православная школа, и дети, пусть их немного, количество, да, и они все равно соприкасаются с жизнью этих святых людей, и потихонечку эти ростки прорастают. Вот. И Татьяна Васильевна всегда вот рассказывает, гордится тем, что дети, у них там и театральные бывают представления, и пишут они сочинения. И знаете, конечно, удивляешься. Они, например, пишут сочинения на тему, а что было бы в нашей стране, если бы сейчас вот правил цесаревич Алексей, да? Зная, как он прожил свою маленькую, такую недолгую жизнь, но достаточно яркую, есть там чему подражать, и поэтому я думаю, что не все так плохо, потому что ростки в Алапаевске все-таки есть. Вот росточки это детки, детки. Ну и потом не забывайте, все равно два храма ведь. И Екатерининская церковь, и Свято-Троицкий собор. Все равно люди туда ходят. Верующие есть. И я думаю, что, конечно, и там восходят эти ростки.
Ну, давайте сейчас еще обратимся к духовнику Елизаветы Федоровны. Это совершенно особый, мне кажется, рассказ об этом человеке.
Особый.
Да.
Абсолютно особый. И знаете, как вот в взаимоотношениях Елизаветы Федоровны и отца Митрофана Серебрянского очень ярко, особенно вот сейчас для нас, когда прошло время, и мы очень много знаем из того, что о тех событиях, которые происходили в то время, очень ярко и четко прослеживается промысел Божий. Вот они в первый раз встретились и познакомились на величайших торжествах. Их соединил преподобный наш батюшка Серафим Саровский. Да, это был 1903 год, Саров, вот в день прославления этого величайшего святого. Затем началась Первая мировая война. Это был 1914 год. И батюшка, ну нет, простите, это было еще раньше, когда он стал священником, ему назначили служить в Орле. И служил он при Драгунском Черниговском полку, он был полковой священник, а шефом этого полка была Елизавета Федоровна, то есть вторая точка соприкосновения. А следующее, когда началась русско-японская война, это 1904 год, батюшка вместе с полком ушел воевать на Дальний Восток. Вот. И он на протяжении двух лет, пока шла война и пока он воевал, как священник, он вел дневник. И потом, когда война закончилась, и он вернулся снова, это был 1906 год, он опубликовал свой дневник, и его прочитала матушка Елизавета.
Уже знакомая с ним.
Уже знакомая с ним. И, разумеется, ее этот дневник впечатлил. И она захотела встретиться с ним. Встреча эта состоялась, и результатом этой встречи был проект устава будущей Марфо-Мариинской обители. Вот. И матушка Елизавета выразила такую просьбу, что когда обитель будет создана, она приглашает его быть духовником обители. Ну, вы понимаете, просьба Елизаветы Федоровны, родной сестры царицы, он, в принципе, звучит как приказ. И батюшка дал согласие. Но когда он вернулся домой в Орел, знаете, он настолько был такой вот чистой и простой жизни, он действительно был слуга Бога. Ему Господь даровал дар речи. У него были такие проникновенные проповеди. Вот вообще все в своих воспоминаниях говорят о том, что говорил очень просто, но настолько назидательно и понятно, что очень многие плакали при его проповедях. Настолько он был любвеобилен, и когда он принимал исповеди, он всегда людей успокаивал. Ну вот, например, будущих там сестер, ну ты же не святая. Человек очень расстраивался, а он всегда людей утешал. Но он мог без назидания, без укоризны, он все-таки мог человеку указать на то, что вот, над чем сейчас надо поработать, да? И поэтому паство его очень сильно любила, очень. У него так много было духовных детей, и, в принципе, знаете, он из церкви, вот заканчивалась обедня, и он никак не мог уйти, матушка его не могла дожидаться, и вот он к 5 часам только мог прийти на обед, никому не мог отказать. И представьте, не столько его нежелание уезжать, ну, что называется, с насиженного места, сколько он понимал, сколько горя здесь будет, что действительно люди будут плакать, огорчаться, унывать, что он уезжает. И он решил не ехать. Но Господь его предупредил. У него, знаете, у него онемели пальцы, и отнялась рука. И он понял, что это гнев Божий. Он начал молиться. Он начал молиться, просить прощения и говорить, что исполню свое обещание. И через 2 часа рука его пришла в нормальное состояние. Ну что вы думаете, проходило время, и батюшка свое решение все-таки опять не исполнял. Да, тяжело ему это было. Вот. И у него рука отнимается 2 раз. И он понимает, что это уже не просто предупреждение, это действительно настоящий гнев Божий. И он испугался, потому что священнику остаться без правой руки, он понимал, что ну, это конец, потому что служить литургию – это абсолютно невозможно. И вот, знаете, он поехал в Москву, он молился у чудотворного образа Пресвятой Богородицы Иверской, да, молился, просил прощения, просил оказать ему такую милость. И вот когда он приложил свою больную руку, он сказал, что вот, ну, исцелюсь я тут же уеду в Москву. И знаете, конечно, вот то, о чем он скорбел, и что, видимо, было причиной того, что он не исполнял свой обет, но для орловцев это действительно была огромная потеря. Вот представьте, поезд, который возил батюшку, он должен был отойти от перрона в 9 часов утра. Он отошел только в 3 часа дня. Люди ложились на рельсы, люди плакали, люди стонали, кричали и так далее. Они не хотели батюшку отпустить, и уже просто была вызвана конная полиция. И мало-помалу, ну, людей привели в чувство, организовали как-то. И вот в 3 часа дня только поезд отошел от Орла.
И Москву.
В Москву, да. И вы знаете, матушка Елизавета, она писала царю Николаю Александровичу, что вот такой духовник для обители – это дар Божий, потому что своей простотой и чистотой он просто давал всем пример. Вот он не столько говорил, сколько он служил своим примером. Пламенный был, вот пламенный просто такой борец за Христову истину. И я считаю, что это высочайшая оценка. Ну и он был духовником самой Елизаветы Федоровны, и прослужил он в Марфо-Мариинской обители более 10 лет. Ну и потом вы знаете, что гонения, матушку арестовывают в 18 году, это тоже мы знаем. Вот, и батюшка, в принципе, Елизавета Федоровна, она попечение о своей обители передает в руки отцу Митрофану. Ну, еще удивительно, и я вернусь, ну, немножечко к житие, к батюшке. Дело в том, что он закончил в свое время семинарию духовную, но священником стал не сразу. Он уехал в Варшаву. И там учился в ветеринарном институте. Так он хотел служить людям. Да. И, вы знаете, и в то время он познакомился со своей будущей матушкой, да, Ольгой Владимировной из Палатовской. Она тоже была из священнической семьи, как и сам отец Митрофан.
И тот, и другой. Он познакомился с будущей матушкой в Варшаве.
Да, да. И вскоре они поженились. Но Бог им детей не дал. И знаете, они приняли обет, что будут жить в целомудренной жизнью. Но как потом вспоминал батюшка, что вот это дерзость тоже. Они, по примеру Иоанна Кронштадтского, но одно дело дать обет, а другое дело его выполнить. И он и говорит, какая же мука настала в моей жизни, что, имея законную супругу и все как бы законные права на нее, и будучи молодым, здоровым, очень горячо любящим свою матушку, вот так вот постоянно видеть объект своей любви и не иметь возможности... Вот,
понятно, близких отношений.
Близких отношений, да. И вот он говорил, матушке это, конечно, было полегче, а мне вот было очень тяжело. И когда наступили вот такие лихие времена, патриарх Тихон, зная их отношения такие, да, он подстригает отца Митрофана в монахи с именем Сергий, в честь Сергия Радонежского, вот, а матушку Ольгу Владимировну с именем Елизавета. Вот, и батюшка наш становится архимандритом Сергием, а матушка Елизаветой. И вот тоже, знаете, когда читаешь о их жизни, непередаваемые чувства рождаются внутри. Батюшку арестовывали очень много раз, да, и всякий раз матушка беспрестанно хлопотала об его освобождении, беспрестанно, и это все-таки имело смысл. Его арестовывали, осуждали, потом освобождали снова, снова арестовывали, и вот знаете, 22-м году, когда началась кампания по изъятию церковных ценностей, да, патриарх Тихон, он обратился к своей пастве с воззванием, что все-таки это кощунственное действие. И отец Митрофан, он об этом говорил в обители. Ну и, конечно, донесли сразу. Этого было достаточно для того, чтобы арестовать и посадить батюшку. Вот, после освобождения им дали возможность вернуться в село Владычне, это место, где проживала матушка в юности. Вот, и снова, если он в обители служил в Марфа, в Покровском храме, во Владычнем тоже Покровский был храм. Вы знаете, его по жизни вот, три храма было, и все покрова Пресвятой Богородицы. Вот так, видимо, сама Царица Небесная, она его покрывала во всю жизнь. И есть такой удивительный момент, когда он служил священником в Орле, матушка Царица Небесная сама посетила его. Вот, и дала ему задание построить там храм. Батюшка строил, не имея ни копейки денег к этому. Потом матушка Царица Небесная во сне пришла владелица кирпичного завода и обратилась к ней. Что это ты, матушка, каждый день ездишь вот, мимо стройки, а не помогаешь? Она ее спросила, а кто вы? Она говорит, а я хозяйка того здания, которое строится. Все, и, конечно, заводчица на следующий же день туда приехала и сказала, как же я езжу каждый день и не вижу вашей нужды. И до конца строительства она обеспечивала кирпичом эту стройку абсолютно бесплатно. Вот такое было явление батюшки. Вот, и как только он начинал служить, к нему со всей округи начинали стекаться люди, потому что он действительно был всем утешением. Все ехали к нему за советом, за поддержкой, за помощью. И никто от него не уходил без этой помощи. И, конечно, власти сразу запрещали. Вот как только людской поток начинал нарастать, и снова арест. Вот. И когда ему уже было 60 лет, его снова осудили и отправили вообще на север.
И одного без матушки, без его.
Да, но матушка, вот представьте, она несколько недель следовала за батюшкой на открытом плоту. Вот вы представьте, ночь, день, дождь, ветер, солнце палящее. И без всяких удобств. И как они вот это проделывали, мне непонятно. А им было уже 60. И матушка снова поехала к нему туда. Вот, а батюшка работал, ну, уже для его возраста и для его сил. Это работы были непосильные, но тем не менее. Это был лесоповал, и это был сплав леса. И там он все-таки вот отсидел и отработал 2 года. Но еще надо не забывать, что он не просто работал. Во-первых, хотя не переживал эти нечеловеческие условия, но он там еще ведь и помогал всем. То есть он всегда везде был священником.
А вот интересно, я думаю, что это вот и слушателям нашим интересно должно быть. Вот когда человека все-таки отправляют, священнослужителя, да, батюшку отправляют вот в места заключения, как он может там служить литургию, например? Как вот он без этого? Это же вообще трудно представить священника, который не служит литургии.
Вы знаете, ну, конечно, у любого священника были свои какие-то вот, ну, условия, да? Ну, как? Тайна. Вот как только могли. Вот знаете, батюшка Митрофан, он во всю свою жизнь, вот столько лагерей, ссылок, тюрем, а он сумел пронести через все эти испытания, например, Библию, которую ему подарила матушка Елизавета, подписанная ею рукой.
Это его супруга, уже не Елизавета?
Нет, Елизавета Федоровна. Да, это был подарок ему Елизаветы Федоровны. И он ее сохранил и пронес. Ну вот как? Это тоже одному Богу известно, как это. И я просто сейчас вот вспоминаю про моего любимого старца Павла Груздева, а как они служили литургию, а в лесу. И тоже было удивительное было событие, когда вот уже расформировали все эти страшные вообще лагеря, которые стали, ну, местом гибели сотни и сотни тысяч людей. Они собрались все вместе и скорбели о том, что а как вот этот пенёк-то сейчас оставить, ведь это же престол Божий, да? И очень усердно начали молиться. И каково было их удивление, когда, ну, Господь распорядился сам, как будто бы, ну, молния, никто не видел, ударила в этот пенёк, он загорелся, и он, это место выгорело настолько, что там образовалась воронка, и на их глазах эта воронка наполнилась водой. И они, отблагодарив Бога за то, что молитва их была услышана, абсолютно успокоенные, оставили это место. И, конечно, когда читаешь вот про священников, которые в то время жили и вот в этих томились в этих лагерях, ну, вот у каждого была своя история. И батюшка, конечно, но даже если он не мог и служить литургии, то, конечно, напутственным своим словом, той же исповедью перед смертью, я думаю, что облегчало очень многим их участь. Так вот, и, ну, буквально еще 2 слова. Вот о чем я рассказываю, для меня это все непостижимо. Вот любая история из его жизни, она для меня непостижима. И вот когда уже его выпустили вот в таком преклонном возрасте, разумеется, это, да, снова это село Владычне, конечно, там уже церкви Покрова Пресвятой Богородицы не было, ее большевики закрыли, и он стал ходить в соседнее село. Слушайте, ему ведь и это запретили. И сказали, вы туда заходите, и к вам огромные толпы бегут под благословение. Вы опасный человек, ему сказали. И ему запретили ходить в этот храм. Но он иногда тайно ходил среди недели, когда людей было мало, для того, чтобы все-таки это, ну, для причастия. Вот. И свою жизнь он с матушкой заканчивал. Такая была маленькая избушка, окна настолько вросли уже в землю, эта избушка настолько вросла в эту землю, что курицы ходили, когда по двору, они прям клевали, стучали в стекло. Вот оконцы были уже на уровне земли. Электричества не было, ничего в этой избушке не было. И вот они с матушкой жили. И матушку парализовала, и тоже все говорят, как батюшка за ней ухаживал. Вот понимаете, каждое движение, вот каждый вот вскинет ресницами, посмотрит, он уже бежит к ней, исполнял любое ее желание, хотя у самого-то здоровья вообще никакого не было. Вот прожил он достаточно длинную жизнь, но умер он просто зимой, простудился и крупозное воспаление легких. Вот он умирает в начале апреля 58-го года. И вы знаете, еще...
У него длинная жизнь
да.
была.
Да,
да.
48-го, простите, 48-го года. Тем не менее, все равно он родился в 1871 году. И вы знаете, и следующий удивительный факт. Матушка, которая была парализована и лежала много лет, она встала и две ночи, то есть она двое суток неопустительно стояла у гроба батюшки. А потом, когда его похоронили...
Она его пережила, да, парализованная уже.
Да. Когда его похоронили, это из воспоминаний монахинь, сестер, которые помогали ухаживать за ними, да, это монахини Марфа Мариинской обители, они сказали, что матушка забылась сном после похорон, да, потом проснулась и сказала, как долго, 2 года. То есть она понимала, что ей после смерти батюшки нужно жить еще 2 года.
А как сестры Марфо-Мариинской обители там оказались?
А сестры Марфо-Мариинской обители после закрытия обители, их всех тоже, кого куда. Но в основном вот их в ссылку в Среднюю Азию. И они там жили, работали до тех пор, пока их не освободили. А как только они освобождались, каждый искал какое-то место, потому что ну, Марфо-Мариинской обители уже не было. И, конечно, они узнали, где живет батюшка. Вот, и все стремились, он был как центр их.
Батюшка, о котором мы так долго говорим, это был Митрофан Серебрянский, духовник Марфо-Мариинской обители и духовник преподобной Елизаветы Федоровны.
И вот представьте, вот от первых дней...
Преподобна мученица.
И знаете, Федоровна. Еще такой маленький штрих из его жизни. Вот от первых дней его жизни и до последних, это же все нам пример. Вот все нам пример. И он рассказывает, ну, дар слова ему был дан, да, он все записывал, у него опубликованы дневники его, и он видел удивительные сны, это как бы отдельный разговор. Я все-таки вот докончу этот один момент. Для меня это тоже было огромным уроком. У них была многодетная семья, когда он еще был маленьким, да, они очень любили своего батюшку, и когда он приходил со службы, они помогали
своего
ему,
отца.
Своего отца, они ему помогали стаскивать сапоги. И, как он вспоминает, однажды его сестра, ну, что-то сделала неловкое, и отец ее, видимо, как-то пнул. Ну, не так.
Нечаянно.
Нечаянно, да. И он возмутился. То есть он встал на сторону сестры, защитил, да.
Митрофан.
Да. И, конечно, ему от батюшки досталось. И он сказал, что это был такой яркий урок того, как нужно относиться к священнику, да, и не дерзать делать ни отцу, ни священнику замечаний. Вот батюшка Митрофан говорит, что я этот урок пронес через всю жизнь. И, конечно, когда мы ездим в паломнические поездки, бывает, что в паломнических поездках нас сопровождают батюшки, вот это тоже должно быть нам всем уроком, как мы тоже дерзаем к батюшке, знаете, относиться запанибратски, как будто к своему там другу или, не знаю, подружке. Это просто недопустимо. И вот пример отца Митрофана, который он рассказал, который он еще получил в детстве, я думаю, что должен послужить уроком очень многих. И, знаете, заканчивая вот рассказ, конечно, о нем можно говорить, вот о его снах можно, о его взаимоотношениях с сестрами этой обители и воспоминания этих сестер о нем и так далее. Но мне хотелось бы вот этот небольшой рассказ о архимандрите Серге все-таки закончить его словами. Это было, он вел дневник во всю
это
свою
все
жизнь.
Тот же батюшка Митрофан Серебрянский.
Да, да. Только в постриге,
постриге
вот,
он был.
Архимандрит Сергий. И знаете, это его запись в дневнике на известие, которое шокировало и поразило всех, это убийство террористом Сергея Александровича. Сергей Александрович Романов, супруг Елизаветы Федоровны. И, знаете, вот такие слова, я считаю, что нам, верующим людям, особенно тем, кто совершает паломничество, как правило, люди паломничество совершают, ну, не от хорошей жизни, ищут ответов на свои вопросы, метутся и так далее, и так далее. Так вот, батюшка говорит: странно, да более странно, как это христиане мечутся туда и сюда, ища ответа на вопрос, как жить, чтобы на земле царили счастье и правда. Неужели могли забыть христиане, что Господь Иисус Христос так ясно и просто раз навсегда разрешил этот вопрос, сказавши, что Царство Божие внутри нас? Кажется, ясно, займись каждый прежде всего переделкой себя, своей внутренней жизни. Преобразись по образу Христа и при Его благодатной помощи, а внешние это формы жизни сами собой будут, мне кажется, не убавить, не прибавить. Я еще где-то читала, что можно объехать весь мир, но те скорби, которые ты везешь с собой, ты нигде не оставишь. Ты так их будешь возить с собой.
Ох, тяжелый груз за спиной. Или наоборот, впереди себя. Лариса Егоровна, спасибо вам огромное за очень интересный рассказ про духовника Марфо-Мариинской обители и духовника преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Сегодня 16 мая. Мы с вами встретимся в понедельник, 18 мая, продолжим нашу беседу.
И вам огромное спасибо за возможность рассказывать о таких величайших людях.